Глава 66. Отрезанный от внешнего мира, Йона продолжал жить в тесной камере. Остаток вечера он посвятил тренировке, повторяя слова голландского лейтенанта. «Мужество и страх — это вопрос стратегического распределения силы. Важно скрыть свое самое мощное оружие, чтобы воспользоваться им потом». Спал Йона неспокойно и рано проснулся. Умывшись, он стал прокручивать в голове дело об убийстве министра. Припоминая каждую мелочь, разворачивая дело на 360 градусов, шаг за шагом, словно зубчатое колесо в часах, он все больше убеждался в правильности своей теории. Дождь падал на окно с серого, затянутого тучами неба. Время беспрепятственно проходило сквозь стены и тела. После обеда к Йоне постучались двое, открыли и попросили следовать за ними. «Я должен позвонить, даже если уже поздно», — сказал он. Ничего не ответив, надзиратели повели его по кульверту. Словно повторяя ситуацию, бывшую несколькими днями раньше, Йону вели навстречу, о которой он не просил. На этот раз его проводили в один из так называемых адвокатских кабинетов, по другую сторону обычных комнат для свиданий. Надзиратели ввели Йона в кабинет и заперли дверь. Какой-то человек сидел, закрыв лицо руками, за письменным столом, разделенным посредине экраном высотой в 30 сантиметров. За оконной решеткой виднелось дерево на фоне высокой каменной ограды. На стене висела черно-белая фотография Парижа с раскрашенной золотой краской Эйфелевой башней. «Апсалон Рачен погиб?» — спросил Йона. Карлос Ильяссон откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. Его лицо оставалось в тени, приветливые обычно глаза мрачно светились.
«Я только хочу сказать, что воспринял твои слова всерьез. Отправил туда два наряда».
«Его застрелили?» — спросил Йона и сел на стул напротив своего бывшего начальника.
«Зарезали», — вполголоса ответил Карлос. «Сначала пырнули в живот. Он потерял много крови, но оставался в сознании, несмотря на болевой шок. Пока его примерно через 15 минут не казнили. Полоснули по шее», — изумленно прошептал Карлос.
«Полоснули по шее», — кивнул Йона.
«Не понимаю, откуда ты мог это узнать? Ты же здесь в изоляции».
«И поскольку вы не видели плана убийцы», — продолжил Йона, — «вы не смогли понять. Министр иностранных дел стал первой жертвой, потому что убийце были нужны грандиозные похороны, чтобы приманить следующую жертву». Карлос покраснел, встал и распустил галстук-бабочку.
«Помощник министра обороны США», — промямлил он.
«Так кто был прав?» — спросил Йона. Карлос вынул носовой платок из кармана брюк, вытер голову и обескураженно сказал.
«Ты был прав».
«А кто ошибся?»
«Я ошибся. Я сделал, как ты сказал, но у меня были сомнения в твоей правоте», — признался Карлос и снова сел.
«Мы столкнулись с умным спри-киллером, с отличной военной подготовкой, и в его списке еще 7 жертв».
«7».
Прошептал Карлос и посмотрел на Йону.
«У убийцы что-то личное, и эта сила толкает его убивать. Мотив, который каким-то образом извращает его восприятие реальности».
«У меня предложение», —
осторожно начал Карлос и тронул кожаную папку.
«Я слушаю»,
— мягко ответил Йона, совсем как несколько дней назад, когда к нему явился премьер-министр.
«Вот это подписанное решение», — Карлос показал бумагу. «Остаток твоего срока — общественные работы в полиции. Немедленно вступает в силу, если ты примешь условия».
И он спокойно смотрел на него, не говоря ни слова.
«А после общественных работ, я гарантирую, тебя восстановят в прежней должности».
Карлос постучал по папке. На лице Ионы не дрогнул ни один мускул.
«Та же зарплата, что была, а можно и повышение, если тебе это важно».
«Я получу назад свой кабинет?» — спросил, наконец, Йона.
«С тех пор, как тебя посадили, многое изменилось», —
Карлос заёрзал.
«Мы больше не государственная уголовная полиция, как тебе известно. Мы теперь ГОО, то есть Государственный оперативный отдел. А СКЛ больше не СКЛ, а Государственный экспертно-криминалистический центр. А
я хочу вернуться в свой старый кабинет», — перебил Йона. «Хочу вернуться в свой старый кабинет рядом с Аней».
«Это невозможно. Во всяком случае, сейчас. Еще слишком рано. В отделе не поймут. Ты же фактически осужденный преступник».
«Понимаю».
«Не расстраивайся», — сказал Карлос. «У нас есть отличное местечко на Турсгаттен-11. Это не то же самое, я знаю, но там поблизости найдется квартира, где можно ночевать. Вот здесь все написано. Прочитай договор и...»
«Я доверяю людям», — сказал Йона, не притронувшись к бумагам.
«Это согласие? Ты же хочешь вернуться, да?»
— сделал попытку Карлос. «Для меня это не игра», — серьезно сказал Йона. «С каждым днем возрастает риск того, что кто-то еще погибнет».
«Отправляемся прямо сейчас», — объявил Карлос и встал со стула.
«Мне нужен мой Кольт Комбат».
«Он в машине».